говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер, Владимир Милов, экономист и политик. Сегодня мой гость. Добрый вечер, Владимир. И обсуждать мы будем, конечно же, экономику. Куда без нее теперь денешься? Но сначала, конечно, начнем с годовщины президентства Дмитрия Медведева. С того, что ему удалось сделать, что ему делать дальше. И вообще, как можно оценить этот год. Потому что 7 мая, год назад, состоялась инаугурация. Дмитрия Медведева, он сменил на этом посту Владимира Путина. Вы можете отвечать на вопрос, как вы оцениваете эти 12 месяцев Дмитрия Медведева, что вам кажется важным, а что второстепенным. И отвечайте на этот вопрос, присылая смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Я начну вот с каких цифр. Сегодня несколько изданий обращаются к опросу Левада-центра и публикуют вот такие вот данные. Ну, во-первых, большинство россиян, 80%, считают, что Дмитрий Медведев, став президентом, продолжает курс Владимира Путина. А во-вторых, как показал апрельский опрос Левада-центра, 48% граждан думают, что власть в России находится в равной степени в руках обоих лидеров, Путина и Медведева. 30%, что в руках Путина. В том, что власть в руках Медведева, сейчас уверены 12%. В апреле же 2008 года таких было 22%. Как вот вы можете прокомментировать эти цифры?
Ничего удивительного. Меня скорее удивляет то, что находилось раньше 22% людей, которые считают, что у Медведева в руках вся полнота власти. Ну, очевидно совершенно, что за этот год он так и не состоялся как самостоятельный лидер, что по-прежнему значительная часть власти находится в руках Владимира Путина. Хотя вот надо сказать, что каким-то феноменом в определенном смысле является то, что Путин все-таки с Медведевым властью поделился и не принимает таких откровенно самостоятельных решений, то есть все-таки выдерживаются процедуры квазиконституционные, назовем их так, да, и, в общем, действительно эта связка работает скорее как тандем, но Медведева в этом тандеме не очень заметно. И на самом деле мы видим, что по основным и внутриполитическим, и внешнеполитическим вопросам тон задает Путин, что Медведеву в периоды таких пауз между какими-то резкими всплесками активности Путина дозволяется обществу доносить какие-то сигналы, да, большая часть из этих сигналов никуда потом не материализуется, вот, если хотите, можем там повспоминать сигналы там годичные, полугодичные давности, из которых ничего не получилось.
Потому что, в конце концов, все вот сейчас обсуждают и аналитики, и люди, которые итоги сегодня пишут, да, да, в газетах, сравнивая по-разному, да, учитель, ученик, там, я не знаю, Цезарь, и, ну и так далее.
Ну хорошо, вот давайте вспомним, да, вот можно вспомнить, что год назад, когда Медведев там давал присягу, да, как новый президент, по сути дела, у него было ясно, что у Путина остается значительная полнота власти, да, но Медведеву отвели несколько таких специальных проектов, на мой взгляд, скорее демагогического характера, да, которые вроде как под него разрабатывались, вот ему доверили несколько участков работы, где он как новый президент там вправе будет себя проявить, там, скажем, борьба с коррупцией, да, или какие-то изменения в судебной системе, или активная тема, которая развивалась год назад, это политика по развитию малого и среднего бизнеса, да. Ну, давайте взглянем на эти сферы. Вот что изменилось за год в коррупции, в независимых судах, в малом и среднем бизнесе? Можно ли найти хоть один пример того, где вот наступили какие-то реальные, не бумажные, а реальные улучшения в жизни, которые можно посмотреть, пощупать? Что, поймали каких-то коррупционеров, да? Что удалось как-то с этим злом серьезно бороться и переломить ситуацию? Нет. что улучшилась работа судебной системы и есть хотя бы какая-то перспектива, свет в конце туннеля. Нету, да? О малом и среднем бизнесе, вот я понимаю, Медведев тут на днях с Чубайсом разговаривал, да? Вот ровно те же проблемы, которые год назад озвучивались, сегодня он же, да, громы и молнии метает, почему у нас до сих пор все так плохо в этой сфере. Слушайте, а вот вопрос, а что ты делал вот весь этот год, да? Ты же вроде бы как обладаешь там конституционными полномочиями президента Российской Федерации. Поэтому я бы призвал, анализируя итоги Медведева, немножко абстрагироваться от выяснения соотношений между ним и Путиным, да, в этом властном тандеме, и от тех сигналов, которые Медведев привык посылать в общество, каждый раз вот кидая
ну,
нам
этот сигнал-то в результате, видимо, сработал, потому что внешне власть вроде как помягчела, вот вроде как.
В том-то и дело, что эти сигналы, они задуманы и реализуются как пропагандистский проект, и в этом смысле они работают, они отвлекают многих, многие охотно вот грызут эту кость, да, обсуждают разного рода сигналы. А давайте посмотрим, что у нас в сухом остатке. А в сухом остатке за этот прошедший год, кроме экономического кризиса до войны с Грузией, вот серьезно каких-то итогов вспомнить, наверное, и нельзя. Причем кризис серьезный, война с Грузией, как мы видим, породила довольно системную конфронтацию с Западом, которую пока не получается вылечить ни какой-то наметившейся было несколько месяцев назад нормализации отношений, не перезагрузкой и приходом к власти Обамы, да, вот видно, что эта конфронтация какой-то такой характер более долгосрочный приобретает, конечно, плохо, да, вот поэтому, ну что, итоги печальные, надеялись, что будет оттепель с приходом Медведева, что нормализуется с Западом отношения, ничего этого не произошло, только ситуация ухудшилась, да, а год назад обсуждали стратегию развития до 2020 года, где там все у нас должно было расти и расти. В итоге обернулось тем, что по итогам первого квартала ВВП российский упал на 9,5%. Да у нас такого падения не было с 92-93 годов, да, когда был вот этот ранний ельцинский спад, обусловленный распадом Советского Союза. Да, поэтому что говорить об итогах? Ну, пока что, на мой взгляд, ничего особенно хорошего не получается.
Ну, может быть, еще, как сегодня пишут аналитики-эксперты, Дмитрий Медведев просто не везунчик. Вот Путин, ему везло всегда, главным образом, с нефтью. А вот здесь вот некие неудачи. И, между прочим, тут тоже прослеживается впервые неочевидная закономерность. Медведев, очевидно, доминирует, например, на телевидении сейчас, но это ничему не помогает.
Ну вот насчет везунчика, это совершенно правда, да, и вот помните, мы здесь немногим больше года назад с вами в этой студии обсуждали нашу с Немцовым книжку про итоги путинской восьмилетки, да. А, действительно, вот мы как раз говорили о том, что у Путина была масса провалов в его политике, куда ни кинь взор, там сплошные проблемы, и везунчик он был в том плане, что все это покрывалось огромным притоком денег из-за высоких цен на нефть, да, вот это единственный фактор, который позволял ему пускать пыль в глаза людям. Фактор этот исчез, пыль в глаза уже не пустишь так легко, да. А в этом смысле везение для них обоих кончилось, и для Путина, и для Медведева. И я как раз думаю, что некоторое доминирование на телевидении и такой легкий уход Путина в тень как раз связан с тем, что он не очень хочет часто светиться в этой непростой кризисной ситуации, чтобы когда люди начнут все-таки думать, а кто же отвечает за то, что ситуация у нас плохая и не улучшается, да, вот люди, наверное, вспоминали про того, кто чаще на экране мелькал в эти моменты, а тут вдруг, откуда ни возьмись, из табакерки появится Путин и скажет, вот я опять пришел и сделаю вам хорошо. Может быть, и из-за этого он ушел в тень.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год назад состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Итоги первого года президентства подводим с философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем с Владимиром Миловым, экономистом и политиком, обсуждать сегодняшнюю актуальную политическую и экономическую ситуацию в день годовщины президентства Дмитрия Медведева. Вот вы сами, собственно, ответили на вопрос, который, как мне кажется, редко задается, когда подводят итоги годовщины. А кто, собственно, за что отвечает? Потому что удивительным образом вообще в речах даже либерального свойства, которые слышали за последний там месяц от Дмитрия Медведева, во всяком случае, интенционно, по крайней мере, никогда невозможно разобрать, на кого он сердится. На себя, на страну, на некого третьего. И кто же в результате за что будет отвечать? Вот когда-нибудь этот его дуализм, по-вашему, должен будет преодолен в речах, по крайней мере?
Вообще, вот надо сказать, что они, конечно, с Путиным запутали нас всех, да. То есть вот просто появился целый пласт для такой перманентной деятельности политологов, экспертов, да, для того, чтобы объяснять, а как у них все-таки распределяются роли в тандеме между Медведевым и Путиным, потому что они, по-моему, сами до конца четко не отдают себе отчет в этом. И, конечно, это создает, прежде всего, вот такая неопределенность, создает массу проблем для страны, да. Вот у нас сейчас самая тяжелая ситуация в экономической сфере. Там понятно, что мы падаем так, как не падали давно. Это один из крупнейших финансово-экономических кризисов вообще в новейшей истории России. Очень серьезный. Да? Вот это совершенно не шутки. Здесь нужны какие-то серьезные экономические действия для того, чтобы из него выйти. Да? И что мы видим, что делают власти? Вот пока что, на самом деле, прошла первая фаза кризиса, сейчас можем поговорить подробнее о том, как и когда наступит вторая, да, но мы видим, что все те меры, которые власти принимали в этот период, они, по сути дела, не дали эффекта, что никакого не только оживления экономики не
наблюдается. Ну, о чем, собственно,
да?
Дмитрий Медведев и сказал.
А наблюдается, как говорят, вертикальное падение, причем крайне неожиданное для правительства, все его прогнозы просто, ну, кардинально не оправдались, они были чересчур оптимистичные, ясно, что у них с прогнозированием дела плохи там совсем. Поэтому вот видно, что экономика падает, власти не принимают должных мер для того, чтобы ситуацию это как-то исправить. И кто отвечает за то, чтобы эти меры принимать, непонятно. Потому что вроде бы за экономику у нас традиционно отвечает кабинет министров, правительство, да. Но с другой стороны, мы постоянно видим, как Медведев собирает совещание с экономическим блоком, там грозит им пальчиком, раздает какие-то указания, да. На мой взгляд, это явно связано с тем, что он чувствует, что нельзя просто отпускать ситуацию на самотек. Он чувствует, что антикризисные меры Путина не работают. Он пытается как-то встроиться в этот процесс и что-то сделать, но и административного авторитета не хватает, да и, в общем, на самом деле, во всей этой путинско-медведевской команде, на мой взгляд, просто нет понимания, какую экономическую политику проводить в этой ситуации. Вот видно, что все их меры, это там шарахание, метание, вот как он сам же признался, что, оказывается, 175 миллиардов рублей, выделенных на поддержку фондового рынка, были ошибкой. Ничего себе ошибочка ценой в половину годового бюджета федерального на цели здравоохранения, да? Причем эти деньги были просто потрачены, да, и, кстати говоря, еще и с нарушением законодательства, можем отдельно поговорить об этом, но никакого эффекта не достигнуто, и так вот Медведев походе говорит, ну да, мы там на 6 миллиардов долларов ошиблись, да, ничего себе. Вот, вот эта вот неопределенность в распределении ролей между ним и Путиным, которые, мне кажется, сами они до конца не разбираются, кто там за что отвечает, она, безусловно, для страны оборачивается очень серьезным вредом.
Ну, некоторые политологи, в том числе Дмитрий Орешкин, с которым, вот, наверное, будет мой коллега Михаил Соколов разговаривать скоро, как раз считает, что один из главных результатов этого года, что вот как раз в традиционном российском двоевластии наметилось ощущение как раз разделения властей. Все-таки они пытаются существовать, ну, параллельно, а не подменяя друг друга. Ну, вот кому как виднее. В экономике, как я понимаю, это не так очевидно.
А вот видите, они оба делают заявления и принимают решения по экономическим вопросам. Причем явно...
И кто к кому ходит, и инвесторы недоумевают, да, и кто вот с кем что согласовывает.
Явно идет разнобой, да? С одними и теми же людьми проводят совещание то Путин, то Медведев. Говорят разные вещи. Вот Путин говорил, что поддерживать фондовый рынок надо, Медведев сказал, что, оказывается, кажется, это было ошибкой, да, причем ни разу мы их не видели вместе, обсуждающими лицом к лицу вот эти проблемы, поэтому...
А они вообще перестали, здесь... между прочим, на картинке садиться так, как это было в самом начале
вот
правления.
Вот это очень такая проблемная история, потому что, конечно, президент с премьером должны разговаривать. Помните, Ельцин с Черномырдиным каждую неделю встречались, и когда в начале путинского правления премьером был Касьянов, он постоянно к нему ходил, и мы видели, как они обсуждают там важные вопросы. А вот сейчас непонятно, они вообще обсуждают между собой важные экономические проблемы или только через прессу это все происходит?
Давайте послушаем наушнички, пожалуйста, Кирилла из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот по поводу власти у Медведева, мне кажется, у него власти вообще реально нет, а власть у бюрократии находится. Вот. И по поводу успехов Путина, он не только наживался на том, что нефть была высокая цена, но еще разграбление ЮКОСа и присвоение всего имущества ЮКОСа, его продажи за копейки, что сейчас Медведев уже не может никакую другую компанию так обанкротить, потому что крупных компаний уже не осталось. А результатом власти и вот правления Медведева, вот сейчас я вижу, что магазины все закрываются, то есть помещения все сдаются в аренду, они пустуют. Количество магазинов уменьшилось, товаров в магазинах еще стало меньше. То есть, в принципе, кризис уже еще больше стал, и он стал очевиден для всех. И разграбили весь стабфонд за буквально год, даже меньше. То есть практически мы пришли к разбитому корыту вот за этот год правления Медведева.
Причем очень быстро пришли, заметьте, да, никто не ожидал такой скорости падения, что все так быстро вернется к очень тяжелым временам. Вот это насчет магазинов, то, что говорил слушатель, это крайне важно, да, потому что ведь одна из главных проблем, связанных с последствиями этого кризиса, это то, что очень резко сокращается покупательная способность населения, граждан наших российских, да, и мы видим, что другие страны, например, в части антикризисной политики принимают реальные меры для того, чтобы покупать способность людей поддержать. Но мы не видим, чтобы это делалось в России. Да? Мы видим, что поддерживают только крупные структуры, прежде всего финансовый сектор, прежде всего банки. Они получают основной объем помощи. При этом банки, в отличие от, опять же, других государств, российские власти не заставляют банки выделять плохие кредиты на балансы, да, и не заставляют бороться с риском, просто дают им много денег, да, банковской системе. На экономику, на восстановление покупательной способности все это никак не работает. Мы видим, что потребительский импорт начал падать. В первом квартале потребительский импорт упал там на 15-17%, если я не ошибаюсь. Да. Это очень плохо, это говорит о том, что мы реально можем скоро оказаться в ситуации дефицита элементарных товаров бытового потребления в магазинах. Мы забыли эти времена, да, но вот они могут вернуться, и я не вижу, чтобы что-то делалось, чтобы эту ситуацию предотвратить.
Вы заговорили о второй волне кризиса, что она будет более тяжелой, она отложена, она будет длинной или...
Такая большая дискуссия между экспертами, будет, не будет, и когда, и как она будет выглядеть, на мой взгляд, есть ряд очевидных предпосылок для того, чтобы вторая волна кризиса наступила. Прежде всего, это вот как раз связано с тем, что есть такой дамоклов меч плохих кредитов, токсичных активов, да, который висит над нашей финансовой системой. И если, например, через какое-то время, несколько месяцев вскроется, что банки наши обременены чрезмерным количеством вот этих вот реально невозвращаемых и обесценившихся кредитов, да, реально окажется, что нужна просто переоценка рисков в банковской системе, это опять ударит по кредитному рынку, который и так сегодня не работает, да, мы можем просто столкнуться с ситуацией, когда наша финансовая система будет в значительной мере парализована. И, конечно, в такой ситуации говорить о том, что будет финансовая система способна какие-то деньги давать реальному сектору на то, чтобы поддерживать экономическую активность, да, там, кредитовать граждан, конечно, говорить об этом не приходится. Мы можем получить очень серьезный новый удар по экономике, с которым мы пока не сталкивались. Вот это все пока заливалось дождем из средств государственной помощи, но мы можем вдруг увидеть, что эта помощь вливалась в систему, пронизанную рисками и вот этими токсичными активами. Боюсь, что эта механика вот этого всего процесса, она будет очень похожа на то, что там вот прошлым летом начало происходить, там, например, в Соединенных Штатах. Да? Это будет вторая серия у нас. Пока мы с этим еще не сталкивались, мы сталкивались в основном с оттоком капитала и с падением выручки от нефтегазового и прочего экспорта. Да? А вот здесь еще будет вот вторая история. И кроме этого, еще одна из крупных предпосылок для новой волны кризиса – это то, что пока покупательная способность населения во многом поддерживалась тем, что были какие-то сбережения, запасы. Да? Мы видим, что несмотря на падение доходов, вот в первом квартале, например, люди не спешили сокращать потребление. Там в январе, феврале продолжали делать покупки, проедая, в общем, те, может быть, ограниченные, но тем не менее, средства, которые были как-то накоплены. Но это все закончится скоро. Да? Услуг исчезнут запасы товаров на складах, да, а при этом из-за того, что девальвировался рубль, резко подорожал импорт, да, и это может нанести новый удар по покупательной способности и по нашей экономике, по внутреннему спросу, да, вот все эти вещи, я, откровенно говоря, не вижу, чтобы к ним кто-то готовился.
Ну, потому что, может быть, все понимают, что, очевидно, пустых полок там 90-х годов все равно не будет, потому что вот в это мало кто уже верит. И вроде как-то удержимся, и уже мир другой, и как-то страна другая. Ну, выкарабкаемся, может быть, поэтому.
Ну, может быть, и поэтому, хотя, на мой взгляд, как раз именно то, что россияне перешли на качественно новые стандарты потребления в последние годы, это и обуславливало и политическую стабильность, и вообще такой общий уровень удовлетворения. Удовлетворение от той общественно-политической и экономической системы, которая у нас в стране есть. Да? А, конечно, наверное, пустых полок горбачевского времени у нас не будет. Но мы можем реально столкнуться с ситуацией, когда товаров и услуг станет значительно меньше, и в целом у людей будут гораздо меньшие финансовые возможности для того, чтобы жить по таким же стандартам, как еще там год-два назад. Да? Вот как люди среагируют на эту ситуацию, это большой вопрос. Ну и вообще-то это ставит перед Россией такой фундаментальный вопрос. А как мы развиваться будем дальше? Ну что, вот ужмемся и будем много-много лет вперед терпеть? Ну вот как-то очень не хотелось бы этого.
Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, во-первых, я бы не назвал бы Путина везунчиком, даже когда была высокая цена на нефть. Одной простой причине. Когда ситуация резкая, критическая, человек начинает мыслить логически и четко и конкретно. А здесь было расслабление Путина. И при том, здесь он не счастливчик, а просто несчастный человек. Потому что он в этот момент не мог ничему научиться. Ни экономике, ни другим вещам, которые могли бы способствовать введению страны и поднятию нашей экономики. Это первое. И второе. Вы сказали, что они сейчас разделились. Как может разделиться беременная женщина своим плодом, пока не родит? Мы пока рождением не видели.
Ну, спасибо, вот, Виктор Иванович.
Вот очень правильный первый комментарий, да, про то, что Путин обленился, да, и расслабился, когда почувствовал, что на него обрушились вот такие огромные финансовые возможности, да, забросил важные структурные реформы. Обо всем этом мы с Немцовым писали в своей книжке год назад, да. Вот мне кажется, что из этого расслабленного состояния ни Путин, ни Медведев, ни другие наши правители до сих пор, к сожалению, не вышли. Пора уже выходить.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир после 22 часов. Ведет его Ирина Лагунина. Что дают Европе энергетические саммиты? Посол по особым поручениям Чехии Вацлав Бартушко специально для Радио Свобода. Станет ли Fiat новый General Motors? Рассказ о работе правозащитного центра в Новороссийске. И Испания как транзитный пункт для исламских моджахедов. Почему география страны или особенности политики? «Время и мир», Ирина Лагунина, после 10 часов.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии при взрыве ранен высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел республики Хамзат Таташвили. По сообщению властей, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В Москве при получении крупной взятки задержан сотрудник Министерства внутренних дел России, сообщил Следственный комитет при прокуратуре. По его данным, размер взятки – $200 000, задержан также посредник. Утверждается, что майор милиции вымогал у предпринимателя деньги за прекращение проверки фирмы. В Астрахани по подозрению во взяточничестве задержан заместитель командующего Каспийской флотилии Гайк Хашхаев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего флотилии, Хашхаева обвиняют в попытке получить взятку в 20 000 рублей. В Грузии освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. Ранее сторонники оппозиции попытались провести акцию у здания Главного управления полиции с требованием немедленного освобождения задержанных единомышленников. В Днепропетровске в ночь на четверг в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов погибли 9 человек. Пожар, возникший у единственного выхода из помещения, отрезал путь к спасению для находившихся в зале посетителей. 11 человек госпитализированы с ожогами. Правозащитная организация «Международная амнистия» считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. 8 граждан Украины находятся на голландском грузовом судне, захваченном в четверг сомалийскими пиратами в Аденском проливе. На юге Афганистана в провинции Гельмент при взрыве погибли по меньшей мере 11 человек, десятки ранены.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Владимир Милов, экономист и политик. Сегодня в нашей студии мы обсуждаем годовщину Дмитрия Медведева, его 12 месяцев пребывания на посту президента. Вам мы задали вопрос, как вы оцениваете этот год Дмитрия Медведева. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И я сейчас сначала прочту то, что уже написали. Вы, Володь, если захотите, прокомментируйте, а нет, просто чтобы не обижать слушателей. Вот здесь один даже наш слушатель написал такой стишок: «Димочка Медведев, милый мальчик, спать ложится, взяв журнальчик». Срифмовал такие славные слова. Майоровы пишут, поминая эфир «Эхо», где, естественно, тоже эту тему обсуждали, что результаты были впечатляющими, когда в «Рикошете» звонили по этому поводу. В общем, слушатели на радио тоже не считают Медведева настоящим президентом. Понятно, что все достижения и ошибки Медведева происходят с санкции Путина, пишет Майорова. Интересно, Медведев дома обсуждает какие-то вопросы со своей женой в ванной комнате. Почему-то вот они так задают вопрос, но на который мы не можем ответить, разумеется, уж извините нас. Ершов. Дмитрию Медведеву можно посочувствовать. Ему досталось удивительно слабое правительство, которое целое десятилетие сплавляло мешки золота за кордон. Если даже в тучные годы правительство было никудышным, то в кризисные просто караул. И если честному Медведеву удастся упраздниться этот спаянный клан, то свет в конце тоннеля в конце концов забрежет. Хочется людям про это думать и верить.
Про свет в конце тоннеля, да. Ну, честно говоря, я в это не верю, потому что я не просто считаю Медведева одним из таких, ну, неотделимых представителей путинского клана, да, ну, то есть тут я не вижу никаких причин идти против своих у него, да, а кроме этого, ну, вот не видно, чтобы он проявлял хоть какие-то качества волевого человека, да, который может стукнуть кулаком по столу и сказать: «Все, хватит». Вот я не только обладаю огромными конституционными полномочиями, но на мне лежит огромная ответственность за будущее нашей страны. Я не могу смотреть, как вот делаются какие-то вещи, которые ведут нас в неправильном направлении. Нужно эту ситуацию менять. Я вообще такого, честно говоря, потенциала в нем личностного просто не вижу. То, что он вот высказывает в какой-то очень аллегорической и такой осторожной форме недовольства теми или иными моментами, да, в нашей жизни. Но это как раз еще раз убеждает в том, что такое вот понятие, как политическая воля, ему, скорее всего, просто чуждо. Да и вообще-то, честно говоря, не было примеров в его карьере, когда он действительно показывал себя человеком который берет ответственность на себя, будь то работа, там, скажем, в Олимпалп, да, у Захара Смушкина в 90-е годы, когда Медведев был главным юристом вот этой известной корпорации, да, целлюлозно-бумажным, будь то работа в администрации президента, когда он, по сути, был сначала тенью Волошина, да, а после того, как стал формальным главой администрации, он, по сути, подписывал все то, что ему готовили, там, Сечин и Сурков, да, ну, я не видел никакой самостоятельной роли за ним, там, ни в одном из серьезных направлений работы. То есть, по сути дела, потом он стал таким телевизионным проектом, да, помните, когда у нас он курировал в правительстве вот эти так называемые нацпроекты, там, здравоохранение, там, образование, доступное жилье и так далее. Но это была в чистом виде телевизионная картинка, вот сейчас уже можно судить о том, что она никаких результатов не дала, зато каждый день его показывали, что он там открывает какую-то больницу. Вот он как был, так и остался таким телевизионным лидером, он не является реальным волевым политиком, который может взять на себя смелость вмешаться и изменить ситуацию. К сожалению, поэтому вот многие из таких вот эпитетов, да, которые награждают его слушатели, может, это чересчур, да, но вот, наверное, это похоже на правду. Он такой производит впечатление такого мягкого мальчика скорее, чем какого-то серьезного политического деятеля.
Но вот с другой стороны, сегодня в Московском комсомольце такой знаковый материал с тоже говорящим названием «Помехоустойчивый». И вот его автор как раз пишет о том, что желание Медведева улучшить судебную систему, предложить новые гласные механизмы по борьбе с коррупцией, спокойный, без истерики и без уступок диалог с Западом, выдает в нем человека, который готов сейчас ежедневно работать на цели, которые могут быть достигнуты совсем не скоро, но без реализации которых Россия развиваться не сможет. В этой ежедневной работе и есть его стиль. И дальше вот тоже такое несколько выспренное, но, наверное, так, так автор чувствует, по крайней мере. Он вспоминает портрет, который ему очень нравится, и он размещен сегодня на страницах Московского комсомольца. Действительно, очень неплохой. И он описывает его так. Очень серьезный, очень задумчивый человек стоит, ограниченный расплывчатыми, потому невидимыми препятствиями. Стоит между светом и тенью. Смотря на этот снимок, зритель задается вопросом. Что он решит? Он пойдет навстречу зрителю и судьбе? Он сделает шаг вперед, знак вопроса.
Ой, какая изумительная лирика. Я что-то сейчас вот старые книжки про Брежнева вспомнил, Аня. Помните, у нас вот на полках лежали они, никто не покупал их в советские годы, да, в массовом порядке. Ну, не, конечно, вот понятно, что такие пропагандистские вот сюжеты про Медведева появляться, безусловно, будут. Но еще раз, давайте реально смотреть на вещи. Коррупция и независимые суды. Ну где вот хоть одна хотя бы маленькая победочка, да, над ними? Покажите мне за этот год. Нет ничего, только много разговоров.
Но Бухмину все-таки выпустили.
Да, после того, как собрали 100 тысяч подписей в ее поддержку, была массовая кампания с участием там самого широкого круга общественных деятелей, там известных людей, и, ну, кроме того, это совершенно очевидный такой вопиющий случай, и то после долгих мытарств, да, совершенно невозможных, в итоге вот ее выпустили по УДО, но, честно говоря, я считаю, что это скорее позор, чем достижение, ну, или вот было сказано в этой статье в Московском комсомольце, да, там диалог с Западом без истерик. Ну, слушайте, каких без истерик? Вот год назад были учения НАТО в Армении, где состав участников был там в 4 раза больше, чем сегодняшние учения натовские, которые планируются в Грузии. Да? Армения, на минуточку, это член организации договора коллективной безопасности военного блока с участием России. И там проводились натовские учения. Да? Вот, и ничего, нормально, спокойно, никакой реакции не было. Сегодня то, что мы наблюдаем, это абсолютную истерику из-за учений в Грузии, которые никак не угрожают российской безопасности вообще. Ну, поэтому вот, конечно, хочется нарисовать, видимо, кому-то красивую картинку про Медведева, но если вот на реальность посмотреть, то не получается.
Александр нам напоминает, читайте Макиавелли, монарх должен быть суровым и непреклонным, а наследник престола должен встречать людей с любезным видом и милостиво принимать прошения. Тому, кого любят и привыкли бояться, легко удержать трон. А Петр из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые.
Да.
Володя, у меня к вам очень скромный вопрос. Гарантии государства на валютные вклады граждан распространяются?
Ну, у нас существует система страхования вкладов, да, которая предполагает, что все вклады российских граждан в пределах определенной суммы, они прогарантированы государством через агентство по страхованию вкладов.
Спасибо. Будьте здоровы.
И вы будете. Иван, Москва, вы в эфире.
Добрый вечер, Анечка. Ваш старый знакомый Иван, инвалид который. Добрый вечер, Владимир. Значит, что я хочу сказать. Вот первые 100 дней так совпало, Дмитрия Анатольевича, у нас на Таганке взяли, значит, начальника Таганского ОВД и его зама за взятки. Это первые 100 дней. Вот. Потом, значит, как-то Дмитрий Анатольевич пытал кого-то с автопрома в отношении автомобиля для инвалидов. Он сказал, там не признались, какой будет автомобиль, но все время твердили, что хороший. Но 122-й закон у нас отнял эти автомобили, и хороший он будет, Мерседес или что для инвалидов, это непонятно. Вот. А с гаражами, которыми я вас тогда, помню, беспокоил, с бензином, ну, бензин вроде подешевел до 18 рублей. Гаражи, вот у нас два решения суда было, московского, городского. Судебный пристав, значит, ходит. С августа месяца у него решение московского городского суда на руках и на Таганке у нас, он ничего не сносит. Вот, он является адвокатом. Ну, а мое, так сказать, мнение о том, почему все сидят, молчат, да просто ждут, когда нефть подорожает, вот и все. А делать ничего не хотят. А что с нами инвалидами будет, я и не знаю. Все, спасибо.
Ну, вот реплика. Ну,
кстати, вот, честно говоря, у меня такое противное ощущение, да, что вот последняя мысль, которую слушатель наш высказал, о том, что они просто сидят, сложа руки, и ждут, пока подорожает нефть опять. Мне кажется, это такая доминирующая стратегия поведения сегодня в российской власти, Медведев не исключение, да, то есть вот ничего не делается в условиях жесточайшего кризиса экономического для
а
того,
что
чтобы...
у нас, кстати, сейчас с нефтью и газом-то? Вот скажите нам,
ну,
как
экономист. Нефть несколько стабилизировалась.
Не вообще в мире, да. А вот у нас в России с добычей, вообще, вот что там происходит в этой сфере?
Ну, происходит. Добыча падает, причем по добыче газа там двузначные проценты падения, да, там порядка 20% падения добычи в Газпроме. Ну вот, кстати, у нас еще одна годовщина на днях случится, да, это ровно год, как господин Сечин переехал из Кремля и занял кресло вице-премьера, ответственного за промышленность и в том числе энергетику, да, и в том числе нефть и газ. Такие интересные результаты работы господина Сечина за год, да, падает добыча нефти, падает добыча газа, резко ухудшилось положение нефтегазовых компаний. Ну, понятно, что кризис, но на самом деле, с другой стороны, вообще цены в $50, это были очень, это вот еще несколько лет назад считались очень хорошими, высокими ценами. Я напомню, что, скажем, в 2000-2001 годах, да, когда цены составляли там 20 с небольшим долларов, добыча росла там на 10-8% в год, да. И, собственно говоря, вот то, что сейчас она падает, это скорее вот как раз закономерный результат того разгрома, который учинили в последние годы в нефтегазовой отрасли, и истории с ЮКОСом, и истории с изгнанием иностранных инвесторов, да, и истории с тем, что огромные ресурсы были использованы «Газпромом» и «Роснефтью» на какие-то бессмысленные покупки и поглощения, вместо того, чтобы инвестировать в развитие месторождений. Вот плоды этого всего мы сейчас пожинаем. Я думаю, кстати, что как только, ну, рано или поздно закончится мировой кризис, и у России появится шанс на восстановление экономики, да, но я боюсь, что дополнительная проблема для нас может быть связана с тем, что наш нефтегазовый сектор окажется не готов к возобновлению роста. Там складывается очень серьезная инвестиционная пауза, да, и вот эта тенденция к падению добычи, она может оказаться гораздо более долгосрочной. Вот мы можем получить примерно то, что мы имели в конце 80-х, первой половине 90-х годов, да, когда вот это обвальное падение добычи нефти, обусловленное недоинвестированием и плохой эксплуатацией месторождений в советский период, оно очень сильно ухудшило условия функционирования вот экономики молодой России. Боюсь, что мы можем повторить эту историю.
Борис Васильевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо. Не развивается от простого к сложному. Когда-то рабство, феодальные банкроты, которых, как говорят, сбросила история, народившаяся буржуазия, которая ломала структуру. И мир постепенно шел от простого к сложному и в социальном плане. И вот и все равно мир капитала, когда 30-е годы нынешнего, прошлого века, когда он вступил в такую сложную стадию кризиса, то Франклин Рузвельт все-таки использовал с помощью Кейнса, знаменитого учения Маркса, умение прогнозировать, планировать и вводить элементы социального. У нас же сейчас развергся на самом такой ранней стадии вот российский буржуазный капиталистический строй. Я принадлежу к социальной среде пенсионеров. Нас 38 миллионов. Если раньше я имел возможность свободно передвигаться по стране, отдыхать в санаториях, домоходах и так далее. Теперь же, и да, и мы строили. Но
Борис Васильевич, давайте, плохо, понятно, вы сейчас
так
нам...
Вот, ситуация такова, что мы сейчас живем в начальной фазе, когда по либеральной диктатуре Чубайса. И в итоге так. Мы отброшены назад.
Но у нас уже либеральная диктатура Чубайса, вот последние 9 лет какая, я уж не знаю, Путина, и вот уже год Медведева. Поэтому вы как их оцениваете? Все приравниваете или оттуда ноги растут, вы хотите сказать? Ага, Борис Васильевич отключился. Тогда Борис Владимирович из Иваново. Убавьте, пожалуйста, приемник.
Здравствуйте.
Да.
Поздравляю. Поздравляю вас с Днем Радио.
Спасибо.
Всех работников Радио Свободы.
И я, кстати, присоединяюсь. Поздравляю.
Я слушаю Радио Свободы с 1973 года.
Так.
Благодаря вашей радиостанции в 98 году в апреле месяце я снял деньги с книжки. Потому что вы объявили, что будет дефолт, когда... Будет неизвестно, но я заранее подстраховался, снял деньги и купил то, что нужно. И вот благодаря вам я спас деньги свои.
Так.
Большое вам спасибо.
А вы сейчас что хотите у Володи спросить, будет ли дефолт?
Ну, дефолт будет, конечно. Вы
знаете, вот так вот.
Во-первых, все зависит от людей. Люди развалили страну, люди. Люди развалили хозяйство, люди. Люди выбрали ту власть, народ выбирал. 30 миллионов вообще не пришло на выборы. Им наплевать, видимо, на себя, на свое будущее. Кого теперь винить? Ну, а Медведев, хочу вам сказать, ну что Медведев? Он в окружении находится. Ему как политику нельзя сейчас особо, грубо говоря, рыпаться. Вы же видите, в каком окружении находится. Тут двояко можно понимать. Или он пока лавирует, или он, может, действительно слабоват. Всего хорошего вам.
Ну, тут вот, Аня, еще такой момент насчет рыпаться, да, ну, совершенно такими простыми словами, но правильно изложена ситуация. Здесь ведь, вот с чем я сталкиваюсь, когда, например, разговариваю о там реальной, не такой демагогической, а
реальной... Тем более, что вы ее ощутили в Сочи, реальную политику.
Ну да, да, вот реальные возможности демократизации страны. Ну вот я общаюсь с некоторыми представителями там людей, вхожих там во властную вертикаль, да, вот... обсуждаем такого рода вещи. У меня складывается очень четкое впечатление, что там присутствует просто страшнейшая боязнь открытой политической среды и конкуренции. Вот вы сказали про Сочи, это было видно. То есть они зацементировали все, вообще любую возможность для альтернативных независимых политиков выйти к людям и сказать какую-то другую точку зрения на то, что происходит. Да? Вот, например, Медведев, да, вот от него ждут какой-то оттепели. Но представьте себе, что как только происходит оттепель, например, по телевизору начинают свободно обсуждать, вот скажем, итоги года его президентства, да, вот там и говорить то, что мы сейчас с вами говорили.
Да. Ну, мы не говорим ровным счетом ничего особенного,
абсолютно,
как мне кажется.
Абсолютно, да. И вот что, вот как он будет выглядеть в такой ситуации? А еще появятся какие-то новые, бойкие, харизматичные люди, которые просто переиграют его по части, скажем, публичной дискуссии. Поэтому вот когда очень, кто-то вот очень надеется на то, что Медведев сейчас реально пойдет на какие-то шаги по демократизации страны, я бы призвал вот не торопиться и подумать, а вообще готов он выставить себя, да, вот на такое всеобщее, открытое обсуждения, в том числе итогов его деятельности. Думаю, что нет. Думаю, что он отдает себе отчет в том, что он не выиграет в этой открытой конкуренции, что найдутся те, кто легко обыграет его. Да? Поэтому мне кажется, что вот сигналы сигналами, но вот эти танцы вокруг возможной либерализации общественно-политической обстановки, они как-то продолжатся, но реальных шагов я от него, честно говоря, не жду.
Александр Кисловодск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Всех слушателей приветствую. Сначала я хочу поздравить всех слушателей, ветеранов Радио Свобода.
И мы вас всех поздравляем.
Да. С Днем Радио. Также всех слушателей «Голоса Америки» хочу поздравить. Ностальгия такая одолела меня. Вот слушаю, но мне прием, правда, плохой. Я слушаю на обычный приемник, не в интернете. Очень приятно, очень хорошо, когда вот программа, прямой эфир. Хочу коротко поздравить всех слушателей.
То есть про Медведева говорить не хотите? Так я вас понимаю, Александр.
Ой, извините, пока нет.
Ну, пока нет. Ну что ж, спасибо, что вы поздравляете, помните. И не надо так грустно. Все-таки все живы, здоровы, и разговаривать вот мы с вами можем, в отличие от ветеранов. Николай, Новгородская область. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я вообще из тех людей, которых, в общем, нравится политика вот эта, и Медведева, и Путина. В общем, идеала нету, мы понимаем, что все равно, кого не поставь, вот Милов, хотели вас кто-то рекомендовал, но я думаю, что у вас ничего не получится. Но вопрос мне вот такой к вам лично. Вот вы относитесь к разряду свободных аналитиков, счастливых людей, как вас Медведев обозвал. Вот вы в свое время, значит, бомбу бросили год назад, что Путин якобы присвоил. Вы сумели что-нибудь раздобыть? Доказательства какие-нибудь? Неоспоримые такие, чтобы мы вас поверили. А если нет, ну тогда не надо было говорить «а».
Да, ну, видимо, вот слушатель имеет в виду наши, несколько наших докладов совместных с Немцовым, да. Мы, кстати, в этих докладах открыто не обвиняли никого в том, что кто-то присвоил, да, но мы говорили о том, что вот есть конкретные десятки миллиардов долларов, которые совершенно понятными способами исчезли, да, вот они принадлежали государству, а куда-то делись. Мы задавали вопрос, где эти деньги, да, причем по итогам наших публикаций многие вещи направлялись открыто запросами в Генеральную прокуратуру, в частности, по «Газпрому», да, и оттуда приходили такие ответы, что нет, это не в нашей компетенции, мы заниматься этим не будем. Поэтому я бы вот здесь вопрос развернул на 180 градусов, да, на открыто поставленный нами вопрос, куда исчезли государственные активы и государственные средства. Никто из наших чиновников, прокуроров, судей, никто не удосужился дать ответ. Что нас как раз наводит на мысль о том, что когда в России появится возможность для открытого расследования всего, что творилось в период правления Путина и Медведева, да, то тогда россияне могут узнать очень много интересного об этих лидерах, чего не рассказывают сегодня по телевизору. В частности, вот там не рассказывают, куда десятки миллиардов долларов из «Газпрома» делись, да, и бесследно исчезли. Мы с Немцовым так и не получили ответ на этот вопрос. Я думаю, что если у нас появится свободная пресса и свободное телевидение, эти вопросы, безусловно, будут задавать, и вот тогда станет гораздо меньше таких слушателей, как только что позвонивший, который сказал, что ему Медведев и Путин нравятся. Конечно, очень легко любить лидеров, про которых рассказывают каждый день по телевизору, какие они хорошие.
Ну нет, но этот слушатель явно и нас слушает, то есть у него независимо от этого.
Да, есть и альтернативные источники информации. Да. Но все-таки, знаете, вот как раз еще я просто провел полтора месяца в Сочи сейчас, помогал Борису Немцову и его компании на выборах мэра, да. Я вижу, насколько на людей сильно действует пропаганда. Они слышат альтернативную информацию, они чувствуют, что и правда воруют, да, и правда власть плохо работает. Но так эффективно работает этот пропагандистский каток, что очень трудно людей заставить поверить в то, что вот эти люди, которых они привыкли считать хорошими...
Да уж ладно поверить, я всегда говорю, что, может быть, сомневаться просто, ладно, там, верить, не верить, это вообще какие-то категории такие, хотя политические, конечно.
Ну да, вот, ну, там есть разные формулы такие. Я сам обманываться рад, да, вот, и все такое прочее. Но на самом деле нам кажется, что время, когда вот такие вещи, провалы и откровенно коррупционные дела властей будут обсуждаться открыто, эти времена, безусловно, наступят. Мы стараемся их приблизить, да. И мне кажется, тогда для очень многих граждан нашей страны наступит такое отрезвление. Вот сегодня они читают «Московский комсомолец» и думают, ах, как Медведев здорово сработал за год своего президентства. Вот я думаю, что чем больше людей услышало бы нашу передачу сегодня, тем больше люди начали бы реально смотреть вокруг и думать, а все-таки так ли хорошо все было, и что же за этот год действительно произошло.
Сергей Михайлович, Московская область, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два маленьких вопросика. Скажите, пожалуйста, в чем экономическая целесообразность существования посредников в торговле газом? Ну, в частности, Росукроэнерго и там с Болгарией. И второй маленький вопрос. Вот Фиртуш и его компаньон, они что такого сделали для России, если «Газпром» дарит им вот по итогам 2007 года почти 400 миллионов долларов?
Вот это тот вопрос, который мы с Немцовым задавали, в том числе, ответ так и не получили. Да? Но никакого, конечно, экономического смысла в существовании газовых посредников нет. Обратите внимание, что в Западной Европе, да, где «Газпром» продает газ по чистым контрактам, давно заключенным в режиме открытых коммерческих переговоров, в условиях работы с такими солидными компаниями из цивилизованных стран, там никаких посредников нет. «Газпром» работает напрямую с крупными европейскими газовыми компаниями, а посредники есть только в постсоветских странах и Восточной Европе, где они нужны на самом деле для одного, для коррупции, для отмывания денег, для того, чтобы выводить крупные средства, зарабатываемые на вот таких сомнительных операциях в цепочке торговли газом, выводить их в карманы политиков, которые в этой коррупции замешаны, к сожалению. Да, вот.
Ну, ведь я, не с одной же стороны, значит, с обеих.
Я, да, ничего не могу сказать конкретно про Фиртуша, да, в этой ситуации, но совершенно очевидно, что и за Фиртушем, и за людьми, которые раньше представляли посреднические структуры, работавшие с Украиной и с Туркменией, стоят и украинские политики, и туркменские политики, да. И ясно, что это такая многосторонняя коррупция. Это точно такая же ситуация в Венгрии, в Румынии, вот в Болгарии, да, там слушатель привел пример, да, где есть какой-то посредник, который наваривает свою прибыль, да, на поставке российского газа болгарским потребителям, совершенно необоснованную. Вот, вот эта вот коррупция в постсоветских странах достаточно сильный, к сожалению, еще фактор, даже тех из них, кто уже в ЕС вступил. Там все равно вот эти проблемы, к сожалению, есть, да. Вот эта коррупция как раз и является причиной, да, и основным источником появления вот такого рода сомнительных структур и с помощью их вывода средств в офшоры.
Ну и закругляясь, Володя, ваш прогноз для, ну так, недальний для страны и, ну, еще на год для праздновающего годовщину инаугурации президента Медведева?
Ну, не ждите резких изменений, прежде всего. Инерция очень большая, и пока у этой власти сохраняются довольно серьезные возможности, ресурсы пропагандистские, финансовые и так далее, да. Но я уверен, что вот уже эти кризисные там 8-9 месяцев показывают, что они патологически не способны управлять страной в ситуации серьезных экономических трудностей. Они будут и дальше ошибаться, ошибаться серьезно, возможно, фатально, да. Я думаю, что это все, к сожалению, приведет к ухудшению экономического положения нашей страны и наших граждан. Я думаю, что
так
это...
Так вторая волна осень? Или...
Ну, многие говорят об осени. Давайте так, она неизбежна. Я считаю, что она, скорее всего, будет в этом году, да, до конца этого года. И в итоге все это приведет к тому, что, безусловно, вот эта популярность власти, она будет, конечно, сильно ослабевать. Может быть, от нее останется оболочка, но внутри это будет все так или иначе разъедено коррозией. Я думаю, что через несколько лет мы столкнемся с совершенно другим соотношением сил в российской общественно-политической системе. Посмотрим.
Владимир Милов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Вела программу Анна Качкаева. Итоги дня сразу же после нас подводит Андрей Шарый. Тема этого выпуска: в Грузии вновь обострилось противостояние властей и оппозиции. Каковы пути выхода из политического кризиса? Год назад Дмитрий Медведев вступил в должность президента. Естественно, тему продолжит и итоговый выпуск. Европейский Союз открывает программу «Восточное партнерство». Что это означает для России и других бывших советских республик? Итоги дня. Андрей Шарый. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Дворняга Лаки едет из России в Америку при участии корреспондентов Свободы.
Комментарии экспертов.
К чему приведет восточное партнерство?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев рассматривает раскрашенного Штирлица.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.